53 новости представляют еженедельный подкаст «А что у нас там актуально?».
Здравствуйте, дорогие слушатели и смотрители подкастов 53 новостей. С вами Томас Томингас, главный редактор сетевого издания 53 новости. И сегодня у нас тематический выпуск, он посвящен блокаде Ленинграда. А именно, 80 лет назад, в эти же декабрьские дни, шли бои. Блокада так-то уже была, на самом деле, прорвана 80 лет назад. Но окончательное снятие блокады мы будем отмечать, наверное, в январе уже. Вот. Ну, не наверное, а точно. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Осташкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, старший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о связи Новгорода и Ленинграда. Дело в том, что мы-то все-таки новгородская СМИ, и сама операция военная называется, по-моему, Ленинградско-Новгородская операция, или я что-то путаю?
Все правильно, да. Почему-то некоторые разделяют память на регионы, что, как мне кажется, не очень верно, поскольку действительно история-то общая, и тут очень много пересечений. И действительно вот эта операция, она как раз была успешной для Ленинграда и для Новгорода, и, собственно говоря, освобождение Новгорода — это часть замысла по снятию блокады Ленинграда. Поэтому в данном случае это вот годовщина снятия блокады Ленинграда — это и новгородский праздник, а освобождение Новгорода — это еще и праздник для Санкт-Петербурга. Но да, реальность сейчас такова, что мы меряем вот этими административными границами нашу память, наши какие-то праздничные мероприятия, и ученые как раз не меряют. То есть ученые понимают, что все это в комплексе. К тому же, если так рыться тоже вот в советской истории, то многие новгородцы становились жителями Ленинграда накануне войны, поскольку индустриализация шла усиленными темпами, и откуда брать рабочих? Ну, вот как раз из прилегающих территорий. А Новгород был частью Ленинградской области огромной. На тот момент, соответственно, очень многие новгородцы становились ленинградцами. И когда мы говорим про тех самых ленинградцев, которые сражались за Ленинград, которые умирали в Ленинграде, это в том числе и новгородцы. Плюс это еще история с ленинградскими детьми, которых эвакуировали на новгородскую землю в июле 41-го года. Тогда думали, что война будет очень быстрой, и буквально вот дети пересидят там недалеко от города, и скоро уже вернутся домой, потому что будет близкая победа. Ну, по факту выяснилось, что все будет, конечно, гораздо дольше. А поначалу даже те, кто брал с собой зимнюю одежду, их обвиняли в паникерстве. Что ты думаешь, что война продлится до осени, там, до зимы? Вот. И этих детей вот отправляли как раз на их места традиционного летнего отдыха, то есть за многими предприятиями Ленинграда были закреплены определенные территории на Новгород земле, и вот они туда вывозили в Демянский район, Старорусский район. Там уже были организованы вот эти вот такие летние дачи для этих детей. То есть, в принципе, это были привычные места. Но в условиях наступления вермахта эти места оказались очень опасными. И детей сразу же, там буквально через несколько недель, решили вернуть обратно в Ленинград. И тоже вот в процессе перемещения часть детей погибла. Все мы знаем историю с Лучковской трагедией. А таких историй было, на самом деле, немало. Просто какие-то более известные, какие-то менее известные. Но обстрелы проходили регулярно. То есть детские эшелоны бомбились, обстреливались. Кроме того, часть детей ленинградских просто пропала на территории Новгородской области в хаосе как раз вот этих перемещений, из-за того, что перерезались пути, из-за того, что дети ехали к родственникам, родственники, допустим, уже были эвакуированы, дети пропадали и так далее. И часть этих детей до сих пор мы не можем никак выявить их следы в архиве.
То есть они без вести пропали?
Без вести пропали. Кто-то спасся, переместился в другую область, мог быть эвакуирован, кто-то был вывезен потом за линию фронта на немецкую территорию. Допустим, мой коллега, петербургский журналист Давид Генкин, он раскопал пару историй о новгородских детях, которые становились германскими сынами полка. То есть их подбирали немцы и вот к себе в часть приписывали на довольствие. Потом они вместе с ними ушли и там уже потом стали гражданами Европы и так далее.
А как же они потом понимали, откуда они, если они так, ну, так скажем, натурализовались как жители европейской страны?
Ну, все-таки, видимо, первый язык-то он остается с человеком.
И память историческая.
И память историческая. Но тут эти следы нужно искать, конечно, индивидуально. То есть по разным подсчетам там могут быть десятки тысяч пропавших. И я вот, допустим, могу привести пример. Недавно как раз на 53 новости опубликовал материал про одну ленинградскую пятиклассницу Капу Захарову, которая своего родного Васильевского острова была эвакуирована как раз в Старую Руссу. Потом из Старой Руссы ее как раз в Очково отправили грузиться на эшелон детский, там обстреляли. Она спряталась в деревне близлежащей, там мама к ней приехала из Ленинграда, они там скрывались в этих бараках лесных. Потом захватили эти бараки уже нацисты, их отправили на принудительные работы, старорусская тюрьма, далее там Порховский лагерь, где находились и военнопленные, и гражданские. И вот она там уже вся в состоянии полумертвом была выкинута просто из этого лагеря. Ее подобрали, к партизанам перевезли под Уторгаш. И вот в уторгашском отряде партизанском Капа Захарова, школьница, выполняла хозяйственные работы, подвергалась всем рискам, потому что против партизан устраивали карательные акции в 43-м году, в 44-м, потому что ставилась задача просто выжженную землю оставить. Все деревни уничтожались, там все люди, которые могли ходить, перемещались на запад, которые не могли ходить вместе с деревнями, могли быть уничтожены. И вот Капа выжила и вернулась в итоге в 45-м году на свой родной Васильевский остров, в свою же школу. А сколько таких детей не вернулось вообще? И вот как раз историки понемножку устанавливают эти факты. Тут надо сказать, что много сейчас благодаря цифровизации в сети есть, поэтому, вот, например, всем рекомендую пользоваться порталом эвакуация Санкт-Петербургского как раз вот архива, он разработан как раз для тех, кто ищет свои корни, своих родственников, то есть там можно поискать по фамилиям, по дате эвакуации, по населенному пункту, и мы сразу поймем, что история блокадного Ленинграда, история эвакуации, это история в том числе всей страны, поскольку эвакуировались ленинградцы в самые разные точки. Вот кому-то повезло меньше с ближней эвакуации прямо под огонь противника, кому-то повезло больше. Но в этом можно найти действительно частички истории всей страны.
Ну, мы еще вернемся к 40-м, к блокаде. А как складывались судьбы людей, которые пережили блокаду, потом, возможно, вот у нас в Новгороде жили? Например, фамилия Курочкин Виктор. Наверняка вам что-то говорит.
Да, Виктор Курочкин, которого, наверное, многие знают по фильму «На войне, как на войне» и по повести одноименной. Он ведь и ленинградец, и новгородец. Нас вообще любят записывать в новгородцы по факту рождения. Ну, если так порыться, то многие новгородцами становятся и по проживанию, кто-то и по смерти. То есть разные могут быть причины отнести кого-то к новгородцам. И вот Виктор Курочкин прожил на новгородской земле 3 года. Мне кажется, достаточный срок, потому что, например, Горький прожил на старорусском курорте там 50 дней и все равно вписал себя навечно в историю старорусса, и его постоянно там вспоминают. Так вот, Виктор Курочкин еще несовершеннолетний, работал на заводе вместе со своим отцом в блокадном Ленинграде, обтачивал снаряды. И его отец, его тетка, они погибли от голода, а сам он уже был дистрофиком, и вот буквально его уже на грани смерти вывезли по дороге жизни, отправили лечиться дистрофией, и он несколько месяцев лечился, уже достиг совершеннолетия, его сразу отправили на курсы воинские. И вот он обучался, стал лейтенантом, и потом принимал участие в освобождении уже Европы, был ранен уже в Европе, он был начальником экипажа самоходки. И как раз вот свой опыт он и отразил в этой повести «На войне, как на войне». Но нас интересует еще его как раз послевоенная карьера, он попробовал себя поначалу в военном ремесле, понял, что это не его, и решил стать борцом за справедливость, юристом, судьей. Он отучился, его направили в Уторгаш быть судьей, народным судьей. И вот на протяжении 3 лет Виктор Курочкин, гвардия-лейтенант, орденоносец, блокадник, был судьей. Там мало кто знал о его героическом прошлом. Для них он был таким маленьким, беззубым юристом. Но все равно местные жители до сих пор вспоминают его дела, там хранятся в архиве его дела, как он там расследовал производство самогона, кражу собак. Такие курьезные случаи. Многие вошли в его как раз повесть, записки народного судьи Семена Бузыкина, где Уторгаш фигурирует под вымышленным названием «Узор». Но все равно, если порыться, опять же, историку, там много можно найти реалий, новгородских реалий, послевоенных, грустных реалий, потому что это же территория, стерзанная войной. Там очень мало было и людей, и средств, и инфраструктуры. И как раз вот Курочкин все это отразил до такой степени, что цензура запретила эту книгу, она не могла выйти вплоть до перестройки.
Да. Ну, я могу даже такую параллель привести, что братья Стругацкие, которые жаловались тоже на цензурный зажим в свое время, ведь они пережили тоже блокаду, и опыт того времени во многом и сформировал их как писателей, как Виктор Курочкин. Ну, понятно, что калибр писателя другой, но, тем не менее, та судьба, о которой вы рассказали, очень интересна. А вот вопрос такой неожиданный, несогласованный. И, кстати, да, напомню, на каждом подкасте я задаю вопросы и согласованные заранее, ну, что чтобы не было хаоса в нашей записи, и вопросы, которые, так скажем, только сейчас в голову пришли. И вот вопрос, а нет ли искушения у вас написать книгу, обладая такой богатой архивной фактурой?
Книгу-то я напишу и написал про новгородскую землю в период оккупации. Расскажу про тех, которые я не написал. Мы совместно с профессором Куликом из Петербурга, с профессором Ковалевым, тогда еще новгородским профессором, сейчас уже петербургским и новгородским, написали книгу как раз «Новгород. Оккупация. Сопротивление. Возмездие». Там про захват земли и про то, как сопротивлялся народ, партизанское движение, подпольщики и так далее. И про то, как судили тех, кто виноват во всех военных преступлениях на этой территории. У нас такая книга на троих. Сейчас вот мы тоже уже на четверых делаем в Петербурге книгу про судьбу ленинградских детей, в том числе как раз на новгородской земле, поскольку это все единая ленинградская область была. Так что книга выйдет, вот, надеюсь, буквально в течение месяца-двух, и тогда уже у меня будет еще одна книга. А если говорить про художественную, то тут все-таки надо какой-то талант иметь, работать со словом, мастерские факты упаковывать в какие-то интересные читателю формы. Я не пробовал, может быть, однажды и попробую, но кто знает. Но пока вот можно почитать Курочкина того же. У него есть произведение, о котором тоже все как-то забывают, поскольку оно недописанное. К сожалению, из-за его смерти оно так и осталось незаконченным. «Железный дождь» — это повесть о обороне Новгорода, в том числе в 1941 году. И там настолько множество есть географических подробностей, то есть там, где какой дом стоял, там двухэтажный. То есть, в принципе, можно с описанием из этой повести на старые фотографии посмотреть, там по картам пальцами, так сказать, прогуляться и понять, что точность большая. И сам Курочкин-то не был в обороне Новгорода, но, видимо, ему кто-то рассказывал. И вот всем рекомендую почитать «Железный дождь». Там есть как раз большая часть про оборону Новгорода. И тоже есть фильм, экранизация этой повести 89-го года, кажется, 87-го, 89-го, не помню точно, но вот как раз вот этого перестроечного времени, где тоже показана оборона Новгорода. Там вот есть прям сцена из повести, воспроизведенная детально, оборона храма и так далее.
Давайте перенесемся далеко-далеко-далеко, на другой конец земли, в Австралию. Вы также изучаете прессу той поры, что тогда писали, и, может быть, там немного позже. Русских достаточно много в Австралии живет до сих пор. Там есть даже, по-моему, в городе Брисбен большая колония русских людей. Что удалось вам найти в этих изысканиях? Что вы увидели? Как тогда СМИ описывали эти истории? Я, прежде чем вы начнете говорить, хотел бы просто сказать, ну, гордиться на самом деле мне нечем. Я хоть и по образованию историк, но давно разменял историю на журналистику. Но, тем не менее, вот недавно в нашем проекте 53 новостей 53 дня до освобождения, который завершится 20 января 2024 года, в день 80-й годовщины освобождения Новгорода, я ищу разные факты, протягиваю эти ниточки и умудрился даже связать Новую Гвинею, где в декабре 43-го года шли бои между нашими союзниками и между японской военщиной. Новая Гвинея, та земля, которую исследовал и которую, так скажем, ввел в научный обиход, можно сказать, Миклуха Маклай, человек, который родился у нас на новгородской земле. Такие ниточки приходится иногда делать для того, чтобы связать все в жанровом характере. А вот если не притягивая, как говорится, за уши какие-то факты, что вот вы нашли для себя в этих изданиях, которые там что-то писали о блокаде Ленинграда?
Ну, вот как раз мы возвращаемся к тому, с чего начинали, что история лучше не делить на какие-то административные регионы, на географические границы, поскольку это всего большой такой поток, глобальная история. И все началось с того, что для конференции мне нужно было сделать доклад о Шостаковиче, и я решил сделать что-то необычное, о чем еще раньше никто ничего не писал. И о примере Шостаковича, допустим, 7-й симфонии блокадной в Америке писали много, а вот о примере в Австралии никто не писал, даже в самой Австралии. Я как раз делал доклад и потом статью о премьере, живой премьере. Она была в двух городах, и была еще радиопремьера в Сиднее, в Мельбурне. Кстати, Мельбурн побратим Санкт-Петербурга. Так вот, была пример 7-й симфонии Шостаковича в 1943 году. Это было важным событием, главным событием, по мнению критиков вот этого года в Австралии. Если это смотреть, опять же, высказывания австралийских политиков того времени, я все это смотрю благодаря тому, что там все диджитализировано, оцифровано, очень много архивы и библиотеки Австралии, они доступны всем желающим. Вот. И там много пересечений как раз с Ленинградом, в том числе и с Новгородом. Там как раз их интересовало в контексте как раз битвы за Ленинград, еще и судьба Новгорода, и даже старую Русу можно там найти упоминание. Я постараюсь сейчас перевести донести это и опубликовать на страницах 53 новости, чтобы...
Я буду очень рад, очень.
Чтобы как бы все понимали, что и Австралия, и Ленинград может быть ближе, чем кажется. Вот. И меня, например, поразил тот факт, что в первую блокадную зиму в Ленинграде побывал австралиец, британский моряк, то есть австралийское происхождение, он жил в Австралии, потом записался в британский флот, сопровождал конвой, был ранен около Мурманска, его переправили в Ленинград, и он находился в Ленинграде на излечении несколько месяцев, и потом он был переправлен в Лондон, и в Лондоне он стал давать интервью о том, что он видел в блокадном Ленинграде. И в том числе он еще написал эксклюзивные такие репортажные заметки для австралийской прессы, поскольку он был все-таки австралийцем. То есть уникальный случай, можно сказать, свидетельство чужака изнутри, как это вот все происходит. Мне, допустим, показалось интересным его размышление о положении церкви в блокадном Ленинграде. Он пишет, что да, в Советском Союзе существует такая дуалистическая позиция. То есть, с одной стороны, мы думаем, что в Австралии там запрещена религия. По факту, в Ленинграде увидел, что храмы переполнены, что существует свобода вероисповедания, декларированная в Конституции, в то же время существует свобода антирелигиозной пропаганды. И вот они в таком сложном пересечении, и тем не менее, вот храмы переполнены. То есть, там много у него разных свидетельств по поводу многих сторон жизни блокадного Ленинграда. И вот, мне кажется, такие источники, такие свидетельства от первого лица, они очень важны для изучения и делают нас тоже ближе, несмотря на расстояние, на континенты. К тому же, Австралия, как и другие страны, как и Британия, как США, оказывали помощь, гуманитарную помощь, вот эту вот помощь промышленную блокадному городу. Допустим, детская больница ленинградская получила там тоже пожертвования, овчинные вещи. Вот была такая даже акция в Австралии, овчина для Советского Союза, потому что там качественные были вещи из овечьей шерсти, а сама овечья шерсть очень качественная. Поэтому пересечений очень много. И не случайно даже министр иностранных дел Лавров тоже вот 75-летие установления дипломатических отношений тоже подчеркивал роль той же самой Австралии в борьбе с нацизмом.
А вопрос. Расскажите о том, ну вот вы у нас сегодня как бы один в двух лицах, представляете Институт истории РАН и Музей обороны и блокады Ленинграда. Вот Музей обороны и блокады Ленинграда. Я знаю о том, что музеи, историки, они всегда стараются актуализировать, оживить экспозицию, вытащить что-то из запасников, поменять, может быть, там витрины, может быть, какие-то тематические выставки. Чем сейчас живет ваш музей, наш музей?
Да, есть такой музей обороны и блокады Ленинграда со сложной историей. Напоминаю, что в 40-е годы после войны его практически разгромили из Москвы. Сталину не понравилось, что Ленинград как бы обособляется, что у него получается история мученичества. И музей был разгромлен, потом возрожден. Это тоже отдельная история. Кстати, недавно я даже прочитал докторскую диссертацию британскую. Британская докторская диссертация вышла буквально в 22-м году про историю музея обороны и блокады Ленинграда в период как раз после военного времени. И сейчас я работаю в отделе, научном отделе. То есть был запущен буквально год назад научный отдел, который называется Институт истории обороны и блокады Ленинграда. То есть вот как матрешка, да, вот и в музее есть еще вот такой отдел, который называется Институт. И как раз задача этого института — это именно научные исследования. Много накопилось очень сборников документов, накопилось много, благодаря цифровке сейчас тоже, баз данных. И вот нужно сидеть и все это анализировать. И вот мы этим занимаемся как раз. То есть наша задача — это научное консультирование, исследование и как раз вот научное кураторство тех самых выставок, о которых вы говорили. Поэтому музей живет. Как раз вот сейчас на грядущую годовщину запланировано много событий. И
ну, нас... назовите хотя бы часть из них.
Я не могу сейчас спойлерить.
Ах, вот как.
Да, я могу сказать про наше маленькое достижение, а может и большое, смотря как подходить. У нас вот сейчас вот выходит первый наш журнал научный нашего Института истории обороны и блокады Ленинграда. Ну, называется просто «Труды института». И первый номер вот как раз сейчас такой достаточно большой выходит. Это, по сути, первый блин. Надеюсь, что получится он не комом. Там и моя статья как раз про блокаду Ленинграда в австралийских медиа 40-х годов. А как эта тема там оценивалась. И коллеги тоже много чего интересного написали. Профессор Борис Ковалев, думаю, всем известный в нашем регионе новгородском, там тоже статью свою публикует. Поэтому вот появился профильный журнал о блокаде Ленинграда, который будет аккумулировать вот эти вот новейшие исследования у себя под обложкой. И я считаю, что это большое достижение, потому что до того такого профильного журнала не было именно о блокаде. Сейчас он будет.
Ну и вопрос, который я задаю всем нашим гостям, вне зависимости от того, на какие мы темы беседуем, но в данном случае, как говорится, есть смысл задать этот вопрос, он не повиснет в воздухе, надеюсь. Не так давно, хотя и не в этом году далеко, Яндекс презентовал систему распознавания архивных текстов, Новгородская область в том числе поучаствовала в этом деле. То есть метрические книги древних времен становятся доступны не просто для ученых, а для любого человека, который задает в поиск, я не знаю, тот же Утаргаш и все такое. Но стало это возможным благодаря качественному переходу уже технологий, которые способны прочитывать, распознавать. Я к чему веду? К искусственному интеллекту, нейросетям и все такое. Могут ли они помочь историку, историку блокады в работе? Тот же самый большой массив данных как-то оцифровать? Или же, допустим, что такое работа ученого? Это работа по тому, чтобы сделать вывод из имеющихся данных. И компьютер, он же может, визуализировать это все, то есть представить эти столбики цифр, сведенные в экселевские или какие-нибудь там еще таблицы с помощью специальных инструментов, да, и вот, пожалуйста, а у меня на экране это. Значит, в этом районе Ленинграда, больше всего было госпиталей, что-то, какие-то данные. Имеет ли перспективы использовать искусственного интеллекта для историка сегодня?
Несомненно, в разных, причем областях, в разных эпохах. Наш Санкт-Петербургский институт истории тоже недавно запустил проект Digital Петр по как раз распознаванию почерка Петра. Он писал все время наспех, и благодаря как раз вот искусственному интеллекту удалось его тексты перевести в расшифровку, и все это на сайте доступно абсолютно свободно, можно посмотреть сами рукописи, расшифровку и так далее. Вот. А если говорить именно про блокаду, то, конечно, применяется, и если раньше историческая информатика, так называемая, она была там вот в МГУ, там все-таки таким вот узким сегментом, то сейчас я все вижу чаще, как историки применяют этот метод искусственного интеллекта и другие методы информатики в своей работе. А буквально вот свежий пресс-релиз, вот мне пришел на почту там вчера или позавчера, то, что архивы Санкт-Петербурга запустили робот для обработки аудиозаписей блокадного города. То есть там десятки тысяч всех этих разных звуков, записей. И робот, он сократил, там прямо в релизе указывалось, сколько бы это человек делал, полгода. Робот это сделал буквально там за 10 дней, там что-то типа того. То есть это настолько...
Фантастика.
Ускоряет работу. И к тому же пандемия ковида показала, что очень тяжело порой в архив просто попасть. То есть когда все закрывается, по сути, аналитическая работа с источниками, она стопорится. Поскольку, ты сидишь дома, а источник твой там за закрытой дверью. А вот благодаря цифровке, благодаря как раз вот введению таких вот удобных сервисов по поиску, по умному поиску, это все возможно делать из дома. Я уверен, что за такими вот возможностями будущей исторической науки.
А вот будущее подкастов 53 новостей вот в чем. Я хотел бы попросить Дмитрия Юрьевича, вот когда он в силу своих служебных, полномочий получит доступ к этим аудиоархивам, они же у вас не закрыты, они же вот вам понадобится это все дело прослушать, да? Вот в наши подкасты хотелось бы внедрить немножко голосов той эпохи. Людей, которые расскажут о блокаде, и мы с удовольствием, конечно же, это используем для того, чтобы наш аудиоформат... Знаете, слово «украсить» здесь не подходит. А вот скорее, чтобы он стал более достоверным, чтобы мы услышали голос той эпохи, было бы, конечно, классно. Просто классно. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Юрьевич Осташкин. Уже не первый раз и, конечно же, не последний. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, старший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда. Большое спасибо за интереснейшую беседу. Мы, 53 новости, еще ее распатроним на небольшие текстовые новости, обязательно со ссылкой на этот аудиоподкаст. Слушайте, смотрите на видео. Большое спасибо.
Спасибо.
А что у нас там актуально?